Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 марта 2012 года. Возрождение семьи. Вопрос. Вы все время говорите о семье, но сегодня идея семьи совершенно преобразилась и постепенно исчезает. Что вас заставляет думать, что мы можем вернуться к старой модели семьи? Ответ. Я абсолютно уверен, что после того, как мы переживем огромный кризис, мы вернемся к старой модели семьи. Современная эгоистическая семья действительно перестанет существовать. Возникновение новой семьи будет обусловлено нашим движением к цели, корню. Мы увидим, что сможем его достичь только тогда, когда на всех ступенях бытия будем абсолютно связаны с другими. С партнером в семье, с детьми, а через свою семью с другими семьями, с социумом и с миром. То есть мы вернемся к модели обычной семьи, которая позволит человеку раскрыть Творца над нашим животным, материальным существованием. Мы не будем стесняться того, что в семье мы маленькие животные, поскольку кроме физического влечения, между мужем и женой возникают особые отношения, которые называются настоящая любовь. Отношения, в которых они раскрывают между собой Творца и действительно достигают высшей цели. Ради этой высшей цели люди будут создавать семьи, входить в физический и духовный контакт со своим партнером. Так семья возродится и на духовном, и на физическом уровне. Но главное – на духовном, и из него – на физическом. Из виртуального урока 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Еще раз о любви. Вопрос. Во всем мире празднуется День Святого Валентина. Как можно объяснить, что такое любовь в контексте интегрального подхода? Ответ. У нас, как и у всех животных, существует определенная взаимосвязь между полами. Но люди стали ассоциировать эту взаимосвязь с особым чувством, называемым ими любовь. На самом деле, любовь не имеет никакого отношения к физическому контакту тел. Мы все прекрасно знаем, что это происходит на уровне генетики. И здесь нет ничего, кроме животных, физиологических инстинктов, подсознательных стремлений, когда каждый человек чувствует «это для меня», а «это не для меня». Естественно, что здесь есть много всевозможных стереотипов, навороченных нами вследствие неправильного воспитания. Красиво-некрасиво, надо-не-надо. Соответственно, наши действия в мире, кроме чисто инстинктивных, генетических, гормональных, тоже связываются с какими-то другими расчетами, где я не я, и она не она. Возникают совершенно нелепые связи, которые я по своей природе никогда бы не стал строить. Но поскольку воспитание и окружающая среда исказили меня, я поневоле это делаю. В итоге наши связи, браки, к сожалению, временны и ущербны. Когда-то родители сами женили своих детей, потому что опыт жизни родителей позволяет им смотреть на все простым, независимым взглядом. Они знают своих детей, понимают, что для них лучше. И все было нормально и просто. Любовь – это то, что не имеет никакого отношения к физическим телам. Наоборот, это чувство, которое находится над нашими телами. Когда мы включаемся друг в друга для того, чтобы достичь высшей цели, высшего предназначения. Я включаю в себя желание другого. Мужчины, женщины, неважно кого. Безотносительно к полу, гормонам. Это включение в желание другого человека с целью его наполнения. Насыщение тем, что он желает. А желаем мы все. Достижение источника всеобщего безграничного наслаждения. Который поэтому и называется миром бесконечности. Если я помогаю другому достичь этой цели, и сам вместе с ним, в связи с ним достигаю ее, то это и называется любовь. Поэтому надо четко понять, что в дне Святого Валентина ничего святого нет. Пользуясь тем, что у человечества этот день приобретает какое-то особое смысловое значение, мы естественно можем выпускать свои листовки о любви, выходить на улицы и раздавать их. Они будут благосклонно приняты, потому что это особый день, который пользуется у человечества все большей и большей популярностью. Давайте сделаем народу такой подарок. Ведь этим мы совсем не искажаем свое отношение к миру, а наоборот, желаем в этот день преподнести ему объяснение о том, что такое настоящая любовь. Из виртуального урока от 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Кто поможет мне вернуться? Из статьи «Грешник или праведник» не сказано. Книга Шамати. Творец говорит: «Вернитесь ко мне, и тогда вернусь я к вам». Исраэль же говорит наоборот: «Верни нас к себе, и тогда мы вернемся». Мы хотим, чтобы сначала Творец выполнил свое действие. А он говорит: «Сначала вы вернитесь ко мне, а тогда я вернусь к вам». Так мы будто спорим, кто из нас первый разрешит трудное состояние. В каждом состоянии есть два таких подхода – со стороны Творца и со стороны творения. А работа идет, как обычно, через учителя, книги, группу, учебу и распространение, чтобы они поддержали человека в каждом состоянии. Ведь иначе он не сможет из него выйти, так и оставшись самим собой. Представь, что я сейчас нахожусь в какой-то ситуации, как будто останавливаю время секундомером. Это то состояние, которое у меня сейчас есть на моей ступени. Как же я могу его изменить и что-то сделать с собой, действуя из того же самого состояния? Я никогда ничего не смогу сделать. Мне нужно какое-то внешнее воздействие, которое либо подтолкнет меня сзади страданиями, либо притянет вперед наслаждениями. Это все инструменты, которыми я располагаю. Но где мне их взять в каждом состоянии? Я должен заранее организовать их для себя. И поэтому мне нужно заблаговременно позаботиться, чтобы в любой ситуации около меня были учитель, книги, группа, распространение, собрание товарищей, которые не дадут мне успокоиться и забыть, чтобы я не упал так, что никто не будет об этом знать. И даже если я живу на Северном полюсе, оторванный от всех, мне все равно нужно обрести товарищей, которые будут все время обо мне заботиться, общаться со мной, что-то делать. Только так я смогу продвигаться. Из урока по статье из книги Шамати от 12 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Здоровый загар в отраженном свете. Вопрос. На чем нужно сконцентрироваться во время чтения книги Зоар? На свете или желании? Ответ. Что же ты можешь сделать со светом? Мы только знаем, что в природе заключена огромная и совершенная сила, добрая и несущая благо для всех, и грешников, и праведников, то есть тех, которые хотят и не хотят продвигаться согласно ее законам. По сути, мы находимся в поле света, обладающем свойством отдачи. Это словно законы физики, определяющие поведение любого другого силового поля, электромагнитного или гравитационного. И для того, чтобы попасть под его самое эффективное влияние, мне нужно выполнить его условия и стать ему подобным. Тогда это поле окажет на меня самое сильное воздействие. Моя чувствительность к этому полю зависит от того, насколько я хочу ему соответствовать. Вся неживая, растительная и животная природа инстинктивно поворачивается навстречу свету. А человек нет. Ему нужно в каждом состоянии самому установить свое отношение к свету, то есть как бы повернуть себя, подставив под его самое эффективное и подходящее воздействие. Благодаря тому, что человек поворачивается под разными углами к свету, он изучает свет, познает свою природу, желание, порядок своего развития, форму. Он понимает, почему сейчас должен повернуть себя именно таким образом, вследствие пробудившихся в нем свойств и желаний, заставляющих его искать соответствующего воздействия, скрытого в свете. Посредством всей этой работы человек изучает творение и силы, которые в нем действуют, желание насладиться и желание отдавать. Кроме этого ничего нет, а обретаемый им при этом разум принадлежит Высшему, Творцу. Ведь ни свет, ни желание не относятся к высшей ступени. Разум хозяина, созидающий и властвующий над всем, управляет ими обоими, светом и желанием. А человек, за счет того, что каждый раз поворачивает свой сосуд желания в определенное положение относительно света и начинает понимать творение, познавать разум, находящийся выше, и желание, и света. Такая нам дана возможность постичь созидающий разум. Словно при взгляде на стол мы постигаем разум его создателя. В этом и заключается наша работа. Из урока по книге Зоар от 12 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Воры в законе. Все вместе мы должны хорошенько сосредоточиться на исправлении мира, на объединении, чтобы люди обнаружили, только этого им не хватает. Ведь каждый человек чего-то хочет. И неважно, чего именно. Удовлетворить все эти желания невозможно. Всегда они накладываются друг на друга, заставляя нас наслаждаться за счет других. Так уж все устроено, что эгоистически мы можем добыть лишь крохотную долю, а все прочее реализуем за счет ближнего. Кроме животного пропитания, все остальное человек так или иначе забирает у других. Это касается всех без исключения. Кому-то не достает того ломтя хлеба, который я выбросил, того куска помидора, который у меня испортился. Каждый эгоист, по определению, живет грабежом ближнего. А потому в нашем мире никто не может быть счастлив и доволен. Ведь система интегральна, и раз уж я беру что-то себе, то автоматически краду это у остальных. Только если я совершаю отдачу всем, изобилие проходит через меня. Трудно переварить эту методику, однако она очень проста. На самом деле, лишь благодаря ей все и существует. Тогда как благодаря нашему эгоизму, существует лишь наш изъян в разуме и сердце. Нонсенс для альтруистической реальности. И потому выход у нас всех только один – заботиться об объединении. Как только мы сможем хотя бы на несколько миллиметров сблизиться сердцами, мир сразу почувствует облегчение. Так давайте сделаем это. Все зависит от того, что происходит у человека внутри. Именно это определяет его восприятие реальности и саму реальность. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
О чем говорят пушки? Вопрос. Что мы сегодня можем сказать человеку, сидящему на юге Израиля в бомбоубежище под обстрелом? Ответ. Пускай присоединяется к распространению нашего послания. Ведь это единственное средство, благодаря которому мир изменится в лучшую сторону. Через наше послание он получит свет, то есть силу исправления. Нет никакого другого шанса и действия, чтобы привлечь к миру высшую исправляющую силу. Вся каббалистическая методика выстроена на том, как притягивать свет, возвращающий к источнику, к добру. Разумеется, здесь потребуется дополнительное объяснение. Но вообще надо понимать, что массы будут сближаться с духовным очень легко. У них не будет подъемов и падений. У них не будет трудных вопросов. Ведь в отличие от нас, у них нет позитива и негатива. А есть только негатив, минус, пустота, которая наполняется единством. В итоге они согласятся на объединение, чтобы наполнить себя. Таким образом, они избегут на пути множества неприятных состояний. Из-за каких-нибудь 10 уроков пройдут то, что ты проходил за 10 лет. При этом они не поднимутся на твою ступень, но выйдут на свою. Возьмутся за руки ради хорошей жизни. Взглянув на их группу, ты поразишься. Я за 10 лет научился только ненавидеть товарищей, а они через 10 уроков любят друг друга. Такая картина перед тобой предстанет. Ведь ты производишь исправление, а они нет. Они просто усвоили, как правильно получать наслаждение, и взяли верный курс. Объединяться так объединяться. Главное получать удовольствие. Но ты, поглядев со стороны, позавидуешь им. Так вот, надо рационально, на основе научных исследований, убедить человека в необходимости объединения. Тогда он поймет причину происходящего, наш дисбаланс с природой, и согласится на сплочение, чтобы прийти в равновесие с ним. Ко всему миру, включая экологию, семью, друзей и так далее, я должен выстроить сбалансированное отношение. Мне необходимо стать дающим, то есть исправной, полезной частью целого. Достаточно согласиться сдвинуться в этом направлении, и сразу сменится тенденция. а в результате все начнет приходить в порядок. Словно бы тучи рассеются, открыв взору синее небо. Вопрос. С кем же человек должен объединяться? Ответ. Со всем миром. Но на первом этапе с группой. Мало просто пылать любовью к миру в отрыве от него. Подобно знаменитостям, которые говорят нам с экранов. Кто любит вас больше, чем я? А значит, мы должны будем собирать из людей группы. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
На линии огня. Вопрос. Как вы относитесь к ракетным обстрелам юга Израиля? Ответ. В свое время, когда проводилась операция «Мир Галилея», мой учитель, Рабаш, очень тревожился за происходящее. Каждый час он слушал новости, а в ответ на удивленные вопросы сказал, что переживает за своих детей. Это пример для нас. Так должны переживать и мы. Человек должен почувствовать, что весь мир – это его неразделенные части. Тогда он будет заботиться о них так же, как заботится сейчас о собственном благе, пребывая в сокрытии и не ощущая единства мира в себе. Никому не надо желать смерти, даже самым лютым ненавистникам. Мы хотим, чтобы они исправились, а в целом желаем лишь добра всем, и уж тем более гражданским лицам, оказавшимся на линии огня. Разумеется, никому нельзя позволить забрать у себя жизнь, и потому в Торе есть закон – убей того, кто пришел убить тебя, но при условии, что это действительно необходимо, и другого выхода нет. В таком случае смерть служит исправлением. Если же ты можешь произвести исправление человека еще в этом кругообороте, действуй. Необходимо также помнить о наших товарищах с юга страны. Вместе с ними мы проходим процесс исправления себя и мира. И надо быть с ними всем сердцем и душой. Перед уроком я смотрю новости, чтобы узнать о событиях последних часов. Все мы должны держать связь. Будем надеяться, что все это вольется в рамки исправления. Если мы поскорее сделаем усилия, то состояния, приходящие путем страданий, преобразятся, встав на путь Торы. Тогда все выстроится наилучшим образом, и мы обретем жизнь без границ во всем мире. Мы можем инициировать это, а свет, безусловно, может это сделать. Очень хорошо, что товарищи присоединяются к урокам из бомбоубежищ. Так же и мы с Рабашем делали во время войны в Персидском заливе. В целом, мы выступаем за прекращение огня во всех мировых конфликтах, за уничтожение всех вооружений и за исправление человека. Это и есть поручительство. Раз уж мы поневоле стали поручителями друг другу, в системе, которая неразрывно связывает нас между собой, то пора открыть глаза и ощутить это на деле. Другого выхода нет. Мы должны почувствовать себя поручителями. Ведь когда внутренняя взаимосвязь проступает перед глазами, человек повергается в шок. Оказывается, мои родители, мои дети и друзья, посторонние люди и ненавистники – все это я. Огромное богатство граней и оттенков – это я, единый парцов, 10 сферот. Из урока по предисловию к учениям 10 сферот от 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Занимательная методика. Вопрос. Одним из важнейших принципов в группе является равенство между людьми. Сохраняется ли этот принцип между преподавателем и учениками? Ответ. Поскольку знания передаются от старшего к младшему, то учитель, преподаватель, должен обладать соответствующей харизмой. Он должен держать группу и быть относительно своих учеников как ученый, профессор, преподаватель. Конечно, не исключены обсуждения, споры, это все естественно. Полная демократия при понимании того, что есть преподаватель и ученики, студенты. Это нормально. Но кроме этого, проводятся практические или лабораторные занятия, когда полученные знания после их закрепления должны обязательно обсуждаться между учениками. Практические занятия может проводить совсем другой учитель, чтобы учащиеся не потеряли чувство уважения и важности того преподавателя, который ведет теоретические занятия. Другие лабораторные работники совместно с учениками, студентами, проводят уже такие практические занятия, когда они прожевывают, хорошо прорабатывают пройденный материал с целью его всестороннего усвоения. Поскольку в системе интегрального обучения любой материал живой, так как говорит о живом человеке, его внутренних проблемах, изменениях, трансформации, особенно если это касается детей, семьи или взаимоотношений в обществе, на работе, где бы ни было, то здесь, конечно, проводятся очень серьезные лабораторные работы, практические занятия. Мы можем подключать сюда еще и дополнительных специалистов, провокационников, которые будут провоцировать определенные сценки за или против всевозможных методов поведения, делать их более выпуклыми, заострять углы, для того, чтобы максимально четко понять материал и приспособить себя к нему, то есть адаптировать его в себе. Причем здесь можно использовать очень много различных методов воздействия на студентов, чтобы вывести их из себя, вызвать в них внутреннее возмущение, для того, чтобы они твердо встали на какую-то одну из позиций, а затем начали выяснение. Это как у артиста, который набирает роли, то есть лица, портреты. Вы ему говорите: «А сейчас сыграй барина», «А сейчас сыграй холопа или дворянина», и он сразу же начинает перевоплощаться. У него внутри уже заготовлены определенные образы, и он в них просто входит и оживляет. То же самое нам надо сделать здесь. Мы все работаем по картинкам, и психологам это прекрасно известно. Доказательство тому – стереотипы, которые навязывает нам Голливуд. Мы должны дать человеку трафареты, модели интегрального поведения, модели правильного взаимодействия, которые должны быть в нем настолько разработаны, чтобы он мог с легкостью в них вжиться в любых случаях жизни. Но разница в том, что он не просто играет роли, а через них начинает приводить себя в соответствии с ними, отождествляться с ними. Поэтому без промежуточных в состоянии перевоплощения в какие-то образы не обойтись. И нам надо это делать, но на это требуется много практических занятий, и люди любят этим заниматься. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Будни преподавателей. Вопрос. В чем заключается работа преподавателей интегрального обучения? Они тоже должны быть объединены в какие-то группы? Ответ. Во-первых, это единая система, которая готовит не просто преподавателей, а преподавателей, дифференцирующихся между собой по уровням, по специализации и так далее. Это воспитатели, преподаватели, помощники, методисты, разработчики планов. Вокруг них концентрируется большое количество людей, которые занимаются производством клипов, фильмов, статей, учебников, художественной литературы на эту тему, песен, музыки, танцев, игр и прочими вещами. То есть это не просто преподавательский состав, а я бы сказал огромный комбинат по производству специалистов, которые должны понимать свою интегральную взаимосвязь и, исходя из этого, создавать всю продукцию. Сами преподаватели должны постоянно проходить курсы, обмениваться опытом, готовить себе достойную замену и дополнительные силы. Так что, несомненно, преподаватель находится в связи со всеми. Кстати говоря, он существует в очень жестких рамках. Он обязан постоянно выражать свое мнение и давать советы, идеи тем людям, которые создают весь этот материал. То есть у них очень серьезная, большая и, главное, многосторонняя нагрузка. Реплика. Мы говорили, что группа должна включать несколько десятков человек. Сколько преподавателей должно быть в одной группе? Ответ. Все зависит от вида занятий. Если мы имеем в виду занятия не по воспитанию, а по образованию, где идут фронтальные занятия, изучается материал, просматриваются учебные фильмы, то там достаточно одного преподавателя, потому что уроки проводятся только по работе с материалом. А там, где мы уже включаемся в обсуждение, дискуссии, выяснения, и сама группа делится на много разных частей, на обвиняющих и обвиняемых, на пассивных и активных слушателей и так далее, когда мы ставим какую-то сценку, типа суда, или проводим игру в нескольких командах, или делим группу на мужскую и женскую часть, то в таких случаях нам нужен уже не один преподаватель. Это могут быть преподаватель женщина и преподаватель мужчина, или даже еще больше преподавателей для того, чтобы уравновесить эту систему и дать возможность ей правильно манипулировать. Так что это полностью зависит от объема работы, темы, класса, уровня. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
длительность сна. Вопрос. Бывают такие состояния или обстоятельства, когда человеку не удается поспать. Имеет ли это какое-то значение? Стоит ли человеку прилечь хотя бы на полчаса? Ответ. Это зависит от людей. Но в принципе, если человек занят серьезной нравственной работой над собой, то я бы советовал где-то в середине дня выделить время на отдых. И причем потренироваться по определенной методике, когда человек действительно может заснуть на 15-20 минут и при этом чувствовать себя, как после продолжительного хорошего сна. В нашей работе это необходимо, потому что все время, находясь во внутреннем напряжении к подъему, к единству, с усилиями, сверх наших обычных ментальных и чувственных усилий, внутренних напряжений, человек должен отдыхать. Надо с этим согласиться. Важнее не доспать ночью, но поспать днем. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Накопление духовного потенциала. Вопрос. Какое значение в интегральном воспитании и образовании имеет подготовка к следующему учебному дню? Какой она должна быть? Ответ. Подготовка – это самое главное и для взрослых, и для детей. Без нее нет усвояемости материала, тем более нашего, который находится в большом отрыве от материальной действительности, когда мы желаем перейти на совершенно новый уровень связи между нами, взгляда на мир, на себя. Естественно, что подготовка определяет все. Так что готовиться надо с вечера. Нам необходимо задавать вечерние и домашние задания, чтобы, прочитав или прослушав перед сном один и тот же материал, все с этим ложились спать и с этим вставали. Кроме того, мы должны включать учащихся в общую для всех подготовку, непосредственно перед уроком. И только после этого, убедившись, что все направлены, подготовлены, у всех единый взгляд, все уравновешены, проводить занятия. Мы должны привести учеников к интегральности, а она предполагает, что они начнут стремиться к ней еще до урока. И тогда сам урок будет проходить на интегральном уровне. Поэтому подготовка – самая важная, определяющая часть. Реплика. Что вы имеете в виду под домашним заданием? Ответ. Это может быть даже какая-то песня, клип, маленький фильм, статья, неважно что. Чтобы человек настроился на уровень общности, единства, и после этого пошел спать. Самая последняя мысль перед сном, с которой он ложится, определяет всю ночь. И именно с этими мыслями он встает. Это очень важно. То же самое утром. Когда он встает, очень важны самые первые его мысли, во что он включается. И затем уже перед уроком. Достаточно где-то 15 минут, чтобы снова включить всех в это состояние. Реплика. То есть любой день нужно начинать с настройки на интегральность, на объединение? Ответ. С вечера. В Библии сказано «и был вечер, и было утро, день один». Это не просто слова, потому что на самом деле день начинается с вечерней подготовки, с правильного отхода ко сну, который задает человеку желание, мысли, накапливает ему весь потенциал на следующий день. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Цель создания группы. Все развитие человека в его эволюционном развитии происходит развитием желания получать наслаждение, называемого любовь к себе или эгоизм. Поэтому, если человек не чувствует, что он что-нибудь получит, он не способен даже на малейшее действие. Он ощущает это в себе как отсутствие мотивации, энергии, необходимой для его внутреннего или физического движения. Но сама природа представляет собой противоположное эгоизму свойство альтруизма, отдачи и любви. К обретению этого свойства она подгоняет человека, развивая его в постепенно увеличивающихся страданиях, которые постепенно осознаются им как производные от его и общечеловеческого эгоизма. Иными словами, природа ставит целью нашего развития достижение подобия человека с ней, именно человека, потому что в неживой, растительной и животной природе эгоизм отсутствует. Они управляются и существуют инстинктивно, повинуясь своей природе. Так как подавление эгоизма противоречит нашей природе, всему нашему существу, то мы нуждаемся в группе единомышленников, которая даст нам большую силу для его подавления. Поэтому нужна группа, которая объединяла бы людей, у которых есть одно желание – достичь подъема над эгоизмом, взаимным отторжением, взаимной любви. В результате нашего объединения к общей цели, у каждого из нас вместо полного бессилия противостоять своему эгоизму появится большая сила, которая поможет ему приподняться над своим эгоизмом к объединению. Эта большая сила появится в результате сложения наших индивидуальных небольших сил. Вернее, даже не сил, а одних только пожеланий. Эти наши небольшие силы сложатся вместе. Произойдет их взаимное умножение, что позволит каждому из нас подняться над его небольшим эгоизмом к единству. Так у каждого появится огромное желание подняться над своим эгоизмом и достичь единой цели. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы каждый из членов группы подавил, принизил свое «я» относительно остальных. Сделать это можно лишь не замечая недостатки товарища и, напротив, обращая внимание только на его хорошие качества. Если же один из членов группы считает себя хотя бы чуть-чуть лучше, чем остальные, то он уже не может по-настоящему объединиться с ними. Во время занятий по интегральному воспитанию, объединению группы, нужно быть серьезным и не отклоняться от той цели, ради которой мы здесь собрались, ради достижения единого желания взаимной отдачи и любви, как требует от нас подобие природе. Но с посторонними людьми мы должны вести себя просто предупредительно, вежливо и не навязывать им достижение единства, взаимной отдачи и любви. Ведь усилия в подъеме над своим эгоизмом возможны не в случайных встречах, а только в постоянной группе товарищей под руководством инструктора. Члены группы на занятиях в группе и вообще в жизни должны стараться не допускать легкомыслия в своих желаниях, потому что безрассудное поведение или даже мысли разрушают все личные и групповые усилия по объединению. Но если кто-нибудь посторонний случайно попал на занятия группы, то необходимо вначале вежливо освободиться от его присутствия и только затем продолжить занятие. По статье Рабаша, цель группы 2.
Радиоверсия.
Наука не истина, а поиск. Поскольку мы воспринимаем мир в нашем сознании, мы воспринимаем только часть окружающего нас мира, и только в той мере, в которой наше сознание способно охватить его и ощутить его в себе как общую картину, в нашем представлении, парцуфе, наших 10 сферот. А поскольку решемот, а вследствие этого и парцуф, сосуд, в котором мы ощущаем мир, постоянно в нас обновляются, то и мир кажется нам изменяющимся. Все наше исследование мира относительно именно наших свойств, и поэтому мы принимаем за истину то, что ощущаем и исследуем в наших ощущениях. Исходя из прошлых состояний, парцуфим, мы строим предположения о будущем. На этом построены также и научные предположения, теории. Их называют модели мира. То есть наука представляет собой методику моделирования и поэтому имеет право ошибаться. Если мы ошибаемся в нашем понимании мира, то есть не в состоянии построить его правильную модель из решемот, наших внутренних данных развития, то мы оказываемся в раскрывающемся нам мире, который нам непонятен. А если продолжаем относиться к нему по прежним моделям, то натыкаемся на неудачи, кризисы и даже катастрофы. Мы обязаны постоянно строить все новые представления, модели о мире. Иначе войдем в конфликт, противоречие с окружающим нас. И будем получать отрицательные реакции от природы, общества. Проблема в том, что нами руководит эгоизм. Нам хочется создавать приятные ему модели мира, а не такие, которые бы отразили мир в соответствии с тем, как он раскрывается нам, в решемот. Мы уверены в правильности наших предположений, не желая признавать, что это наш эгоизм толкает нас к такому восприятию мира. Мы должны признать, что пришли к такому этапу нашего развития, которое не позволяет нам слепо следовать нашему искаженному представлению о мире, а обязаны подняться над своей эгоистической природой, чтобы правильно осознать тенденцию нашего развития, правильно строить модели обновляющегося мира. Для этого и раскрывается нам наука Каббала. Она объясняет, как правильно выше нашего эгоизма объективно ощутить мир. Тогда мы не будем тупо воевать с природой, а осознаем ее цельность, совершенство, и вместе с ней поднимемся к ее совершенству.
Радиоверсия.
Природа справится. Дайте шанс. Сообщение. В университете штата Огайо, Соединенные Штаты Америки, провели любопытный эксперимент. В 1994 году там организовали два болота и оставили их в покое. В одном болоте было посажено 13 самых обыкновенных растений, а второе ученые предоставили матушке природе. В резервуары постоянно закачивалась вода из близлежащей реки. Все как в обычной жизни. Сегодня в обоих болотах примерно одинаковое количество видов, и их почти на 100 больше, чем было первоначально. Реплика. Все это говорит о том, что изначальные условия не важны. Главное – позволить заболоченным территориям развиваться естественным путем. У нас есть возможность вернуться к природе, оставим ее в покое, ограничимся только необходимым для жизни, и мы за несколько лет обнаружим себя вновь в здоровом мире.
Радиоверсия.
Новая реальность мира. Мнение. Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины. В мире создается новая система международных отношений, в которой Соединенные Штаты Америки утрачивают роль мирового лидера. Геополитический кризис современного мира – это кризис лидерства. Двухполюсный мир канул в лету. Туда же делся и однополюсный. Им на смену идет многополюсный мир. В геополитическом понимании мы стоим на пороге новой реальности. Реплика. Мир скоро осознает, что когда все зависят от всех, можно только сделать мировую бойню или мировую, то есть содружество равных. И это будет новая реальность.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.